Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, після, перепрошую, кількох тижнів перерви ми повертаємося в прямий ефір програми «Неофіт». І я, Іванівський Сергій, рада привітствую отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Богу.
Итак, отец, ну, вами была предложена тема про патриотизм. Почему именно сейчас вам кажется об этом нужно поговорить?
Ну, в принципе, о патриотизме нужно говорить постоянно и усердно, потому что мы же постоянно живем на земле. А патриотизм – это наше отношение к земле, на которой мы живем. Вот. Потом, конечно, сейчас в условиях войны, в условиях совершенно извращенных спекуляций на патриотизме в России, тема, ну как, патриотизм надо, с одной стороны, защищать от нацистов, от националистов, ну просто от империализма. С другой стороны, надо защищать христианство от патриотизма, никуда не денешься.
Очень интересно, отец, вот тогда, пожалуйста, ответьте на вопрос, а какие главные спекуляции на почве патриотизма могут быть и уже есть сейчас?
Главные спекуляции связаны с кантовским понятием ноумена и феномена. А если всерьез, то на любые попытки напомнить, что человек рождается от духа, а по плоти он получает только прах, в который этот дух входит, всегда слышишь в ответ, что без формы содержания не существует. И затем начинает определять твою форму. И оказывается, что твоя форма – это и военные формы, это и Курильские острова, они тоже часть твоей формы, и работы Л. И. Брежнева «Малая земля и возрождение» – часть твоей формы. Короче говоря, социалистический патриотизм, советский патриотизм, теперь вот российский патриотизм. И мне страшно подумать, сколько еще будет в истории патриотизмов. Вот. А патриотизм – явление очень молодое, очень новое. Ну, я прошу прощения, с точки зрения историка и с точки зрения христианина. То есть патриотизм, как вот современное такое явление, ему в обед примерно 2017, примерно 250 лет. Да, не больше.
Любопытно. Отец, вот тогда поясните нам еще разницу между таким отъявленным националистом и патриотом. Вот кажется, перегородка очень и очень тонкая.
Ой, нет, она очень простая. Она очень простая, следуя известному афоризму одного киевлянина Николая Александровича Бердяева: «Мой кулак заканчивается там, где начинается лицо другого». Мой патриотизм заканчивается там, где начинается лицо другого. То есть будь патриотом сколько хочешь, а меня не замай. Патриотизм заканчивается там, где начинается насилие. В этом смысле некоторый идеал патриота – это, извините, Махатма Ганди. Некоторые как бы антиидеалы, в то же самое время первые патриоты. Ну, я так думаю, что сейчас ни в Украине, и ни в России, да даже и в Америке уже, небось, Фенимор Купера не читают. Вот, это слишком старый автор. Но он как раз ровесник тому поколению, которое изобрело слово «патриотизм». А слово «патриотизм» в середине XVIII века появилось и обозначало противников монархии, сторонников парламентской республики, если это в Англии, а если это в английских колониях, патриотизм означал сторонников отделения от Англии. То есть патриот – это, ну вот, Джордж Вашингтон, все те, кто сражались в американских антианглийских войсках. И когда мы читаем, я бы все-таки советовал почитать там Фенимора Купера «Шпион», то главный герой – это патриот, который проникает в стан английских врагов и там получает ценную информацию для американцев. Вот он патриот, причем особая разновидность патриота. Никто и никогда не узнает, что он не был предателем. И он погибнет с репутацией предателя, потому что в стане врага. А он предателем не был. Такой, собственно, вот как бы Штирлиц до Штирлица за полтора века.
Ну, тогда вопрос касательно, ну, вас как историка, да, вот скажите, вот, ну, Нестор Махно или там Петлюра, это люди-патриоты или нет? Вот как вам кажется?
Они люди довольно разные. В отношении Махно я твердо скажу, что он, конечно, не патриот, потому что Махно, как моя покойная бабушка, царство небесное, Ольга Семеновна Гиндина, она же Голда Гольдберг, из литовских евреек, эсерка. И Махно был эсер. Для эсера понятия патриотизма, конечно, не существует. Эсер – это предельный космополитизм. Для эсера существует только личность. И ради спасения личности, ради защиты личности эсер берется за оружие. Другое дело, что он здесь смыкается с патриотом. Я бы даже сказал, вот насколько я изучал историю российско-украинской войны 17-20 годов, что это уникальная в каком-то смысле война, как раз в каком-то смысле прямая, гибридная, потому что украинцы сумели дать отпор все-таки в течение довольно многих лет, как тот же Махно, они давали отпор значительно превосходящим силам противника, а этот противник как минимум четыре нации – немцы, поляки, русские и большевики. Большевики я выделяю в отдельную нацию ради такого случая. И, собственно, сопротивление украинцев напоминает сопротивление афганцев. Смотрите, ведь афганцев старается Запад, и мы тоже, ну, по отношению к Афганистану, мы все Запад, старается Запад завоевать уже полтора столетия. Доктор Ватсон получил ранение в Афганистане, но про российских афганцев и говорить нечего, да и украинских ветеранов, которые ведь воевали в Афганистане, тоже довольно много. И тем не менее Афганистан остался все-таки свободным, да, ну как сказать, страна разорена, но это не их вина, страна сейчас живет выращиванием наркотиков, но это не их вина, сельское хозяйство было уничтожено российской армией. Вот. Там появились террористы, но тоже, как сказать, вина или не вина. А что делать? А как бы мы себя вели на их месте? Сидели бы спокойно и блеяли? Я сильно сомневаюсь. И вот Махно не блеял. Но это не патриотизм, это самооборона. В чистом виде, когда крестьянские общины, отдельные деревни, отдельные села объединялись, огораживались пулеметами и тачанками, вот, и создавали такие нано-республики, нано-Украины. Если бы чуть-чуть по-другому развилась мировая история, не вина украинцев, что они в то время не сумели отстоять свою свободу, потому что и другие многие страны не сумели отстоять тогда свою свободу. Вот. Так что я думаю, что Махно – это, конечно, не патриот. Петлюра, думаю, что да, классический. Хотя мне, конечно, ближе более мирные персонажи, вот как Грушевский или Терещенко. Вот. И я скажу, почему. Вот второе слово употребления термина «патриот», оно родилось в католической Испании. Если в английском языке патриот – это прежде всего пуританин, который противостоит англиканской церкви, потому что англиканская церковь – это как московская патриархия, это много золота, это монархия и так далее. А патриот – он пуританин, он в черном костюме, он простой. Второй раз патриоты появились в начале XIX века, в 1820-е годы, в Римо-католической Испании. И это были антимонархисты. Но они противостояли католическому монарху. И поэтому патриот оказывался либералом. Долгое время это были синонимы в Европе. Патриот и либерал. То есть это сторонник Конституции, это сторонник ограничения монархии, это сторонник свободы слова, ну и так далее и тому подобное. Вот. А потом уже пошел патриотизм, отражавший значительно более позднюю эпоху, и национализм другой, когда под нацией стало пониматься политическая нация, не этническое понятие, а гражданское. Любой гражданин той или иной территории, он принадлежит к этой нации.
Ага, понятно. А отец, вот, ну, разницу между националистами и патриотом вы нам подсказали, а вот параметры патриота, вот хотелось бы попунктно понять, вот, патриот он, если, и вот попунктно.
Да я не уверен, что есть параметры. Во всяком случае, прежде всего, нужно говорить параметры христианского патриотизма. Христианский патриотизм – это патриотизм по отношению к Небесному Отечеству. Вы понимаете, надо хорошо понимать, что понятие патрии в Древнем Риме, оно было заимствовано из, разумеется, семьи. И когда Господь появился на свет, Он появился на свет в мире, ну, он назывался «Пакс Романа», кстати, очень похоже на понятие «современный русский мир». Вроде бы все такое уютное, вот римское, акведуки, хорошие дороги, но за всем этим стояла довольно жестокая империя. Все-таки апостолу Петру и апостолу Павлу голову-то, ну, одному отрубили, другому распяли. Но, тем не менее, эта империя, как сказал один из великих историков, во время первого столетия, так называемого принципата, когда император именовался прежде всего принцепс, то есть первый среди сенаторов, империя напоминала, кстати, как и современная Россия, забавно, она напоминала дачный кооператив. То есть вся Римская империя была таким огородом, дачным участком императора, и император, будь то Август или Тиберий или Нерон, относился к империи вот как к своей даче, очень патерналистски. Вот. Потом, во II веке, при Антонинах, это расцвет империи, все поменялось прямо наоборот, говорит тот же историк. Уже к своим дачам императоры стали относиться как к империи. То есть на 180 градусов развернулось восприятие мира. В России пока руководители государства не видят разницы между дачным кооперативом озера и страной. Эксплуатируют страну и заботятся о ней, как они заботятся о своем дачном кооперативе. И шугают всех, кто им не нравится. Вот. Наш патриотизм христианский, у нас свой патер, у нас Отец Небесный. И в этом смысле для нас вся земля Родина. Вот. Это общее место в проповедях христианских проповедников веры в Римской империи. Они же чувствовали себя тоже перед лицом вот этого римского патриотизма. Они же отказывались служить в римской армии. Очень многие, не все, но в первые два столетия в основном отказывались, потому что это было сопряжено с языческими культами. Вот. И как им было оправдаться перед своей совестью? Собственно, это есть в романе Сенкевича «Квовадис». Наш первый долг все-таки Отцу Небесному, наша первая семья – это Господь Иисус Христос, это наши братья по вере, будь они рабы или свободные, греки, евреи, итальянцы, испанцы и так далее.
Отец, вот тут на своей страничке в Фейсбуке вы написали по поводу сегодняшней программы. Если позволите, я чуть-чуть вас там зацитирую. Хотя вы тут написали такую приписку не совсем там для радио, но я думаю, что это очень актуально и понятно будет многим, потому что очень важно это сейчас озвучить, мне кажется. Вы там в конце этого текстового монолога говорите, что сейчас в Украине очень важно сказать, что вот на востоке Украины идет война, а не АТО. Почему вы так считаете? Почему вот надо нам, ну, вот именно это обозначение сейчас поставить, когда вроде бы есть вот эти вот Минские соглашения, когда есть какое-никакое затишье, хоть и идут бои, ну и так далее. Почему так важно?
Ну, вы понимаете, я знаю возражения. Я на эту тему много говорил и спорил с украинцами. И я знаю, какой довод выдвигается, что если вот сейчас вот... Потому что речь не идет, чтобы назвать войну войной в газетной статье, в радиопрограмме. Это все говорится, и это все понимают. Вот. Речь идет об объявлении состояния войны. И это совсем другое ведение, конечно, боевых действий. Это другой статус участников боевых действий. Это военная цензура, это отзыв посла, это настоящая блокада границы, это, в конце концов, возможно, высылка и интернирование людей с российским гражданством. Да при этом надо еще понять, что и Россия примет ответные меры. То есть это такая головная боль, это такой кошмар. Почему же я все-таки думаю, что вариант этот, ну, по крайней мере, надо иметь в виду, надо понимать, почему есть люди, которым кажется необходимо. Потому что, ну, во-первых, надо думать о тех, кто на фронте. Потому что сейчас киборги, героизм – это все чудесно. Но когда человек без руки и ноги возвращается, вот, на каком основании ему платить за операцию? На каком основании ему платить на реабилитацию? Он участник войны? Он участник боевых действий? Антитеррористической операции? Я вас уверяю, это будет головная боль для очень многих украинцев, и чиновники ее будут решать не лучшим образом, ссылаясь на то, что нет войны. И сейчас, насколько я понимаю, уже ссылаются. Вот. Но есть и другое, второй момент. Никто, в общем, каждый должен помогать себе сам. Надеяться на то, что Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Барак Обама вот, помогут Украине, не надо. Для них это третья, четвертая проблема. Все равно первый помощник мы сами. Поэтому подстраиваться под Запад, Запад не хочет, чтобы Украина говорила о том, что идет война. Запад хочет смягчировать. Опять же, потому что если это война, то надо реагировать на порядок по-другому. Не то, что чего-то не продавать. Вот, а совсем-совсем по-другому. Ну, тоже, знаете ли, боязно ссориться, потому что так вот контакты есть, а вдруг Запад обидится. Но есть и третья сторона, мне лично она кажется, как ни странно, довольно важной, потому что я считаю, что слово «террор» – это слово из языка ненависти, никакого терроризма не существует. И что все крики про терроризм, которые длятся с середины XIX века, заметьте, вот, они все лживые и все прикрытия, ну, как крик «держи вора». В XIX веке террористами называли тех, кто боролся за социальную справедливость. Кстати, как моя бабушка. Вот. В 20 веке террористами стали называть те, кто боролся за национальное освобождение, как тот же Моше Даян и как тот же Бандера. Вот. Теперь террористами называют, ну, коллаборационистов, то есть наемников российской армии, как сказать, легковооруженные передовики. Вот. То есть это пустое слово. Из-за этого пустого слова, поддерживая миф о террористах, мы живем в искаженном мире. Когда мы говорим, что какие-то террористы на севере Ирака создали исламский халифат. Послушайте, ну не могут 6 тысяч человек держать в плену 2 миллиона человек. Это технически нереально. Понятно, что речь идет о каком-то глубоком внутреннем конфликте в Ираке. Все хорошо знают, какой. Это север Ирака, откуда был Саддам Хусейн, и юг. Это два очень разных региона. И после свержения Хусейна север фактически восстал против юга. Повторяется трагедия Вьетнамской войны, где боролись север и юг страны. Вот. Так что твердить про терроризм? Вот. Надо быть точным в выражениях. Я не говорю, объявите войну и давайте всех расстреливайте из напалмом и какими-нибудь кассетными бомбами. Я, к сожалению, для многих пацифист. Вот. И я убежден, что если назвать войну войной, вот тогда появляется шанс заключить настоящий мир. Не какую-то Филькину грамоту, непонятно кем подписанную, непонятно про что, которую теперь толкуют в криве в кость. Вот пункт 7, значит, он после всех. С каких пор? Вот, значит, сперва выборы, потом закрытие границ. Ну что это такое? Вот. Значит, сочинять настоящие мирные соглашения. Иначе выйдет дом на песке, как говорит евангельский образ.
Ну что ж, да, сложно не согласиться. Дорогі слухачі Радіо Марія, майже дійшли ми до екватору. Час для ваших запитань, думаю, настав. Говоримо сьогодні про патріотизм та антагоністичне цьому значенню вислів і відтінки, можливо, патріотизму також в нашому ефірі лунають. Ну що ж, 044-577-5645 або ж 46, і два мобільних 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отож, дорогі слухачі, долучайтеся, будь ласка, до ефіру. очікуємо на нього. Отец, скажите, пожалуйста, ну вот мы много про Россию говорим, вот вам как историку опять-таки вопрос, когда в России это понятие, этот термин не было еще искажено, ну настолько, насколько искажено может быть сейчас, вот какое бы столетие вы бы вспомнили, или период времени, или царя, который адекватно понимал это обозначение?
Адекватный царь – это противоречие по определению. Вспомните Священное Писание, когда евреи просят у Бога себе царя, что им Господь Бог отвечает? Он так описывает царя, что это чистая статья 282. Это экстремизм, антигосударственное выступление, антисоветская пропаганда. Что царь будет вас угнетать, будет отбирать у вас лучших сыновей, будет отбирать у вас лучших животных. В общем, вы, сукины дети, мне изменили ради вавилонских каких-то таких вот управленческих моделей. Ну, пеняйте на себя, сейчас вам достанется. Вот Библия в этом смысле, конечно, ближе к духу ислама, она и к духу батьки Махно. Вот, эта книга довольно либертарианская и анархическая. Вот, и цари в Библии – это всегда на грани фола, а обычно за ней, вплоть, естественно, до Иродов, как великого, так и невеликого. Вот, в истории России адекватных царей не было. Я думаю, что тоже, ну, как сказать, вы понимаете, что значит адекватные? Были симпатичные. Вот мне, например, очень симпатичен Александр III. Я глубоко убежден, что у него было призвание музыканта. Он очень любил играть на трубе. Делал это тайком, но все, в общем, семейство все знало, и все очень подсмеивались над самодержцем. Николай II, видимо, он был талантливый фотограф. Он очень много фотографировал постоянно, и я его фотографии видел, их довольно много. Вот, и я должен сказать, что кадр он умел держать, то есть чувство композиции, свет у него было прекрасное. Вот и были бы они один фотограф, другой трубомузыкантом. Человек не на своем месте. Вот что такое грехопадение. Твое место не у этого яблока. Отойди ты от греха подальше. Вот. Но я скажу так, что среди украинских гетманов адекватных не было. Вообще, я вспоминаю все-таки выражение великого католического историка лорда Джона Эктона, который сказал, что всякая власть имеет тенденцию развращать. Ну, какая уж тут адекватность? Вот. Тем не менее, Александр III был прозван государем-миротворцем, потому что при нем Россия не вела завоевательных войн. Я не очень уверен, что это его заслуга. Просто тогда мы уперлись. Мы уперлись в Европе на предел, мы уперлись на Востоке, просто соприкоснулись уже с британскими войсками. Так что, ну, с кем воевать-то? Вот. Тем более, что при Александре III внешних войн не было, но подавление Польши, подавление Украины – и, наконец, только при Александре III началось гонение на евреев. Вот, ну, пришло, конечно, это из Западной Европы, антисемитизм, это не у нас изобретено, но ведь зараза-то пришла и в Украину, и в Россию, и как развернулась.
А то есть сейчас вам трудно, ну, сказать, какой же период в истории можно охарактеризовать как период, адекватный патриотическому периоду? Вот. Я так подпаду. Или все-таки Александр III, и можно остановиться на этом?
Да и Александр III не очень адекватный, потому что, ну вот читайте, ой, нет, действительно, мир не делится на внешний и внутренний. Почему вот нынешняя война, ведь в России никто не ощущает себя живущим в воюющей войне. Ну, правда, и в Киеве немногие понимают, что Украина в состоянии войны, насколько я видел. Вот. А на самом деле война, она как рак. Ты, может быть, этого еще не чувствуешь, но рак уже изъел твои легкие, и твои внутренние органы подбираются к мозгу. Такова война. Тебе кажется, что она, как вы сказали, на Востоке. Она в тебе. И я еще раз возвращаюсь. Адекватных царств нету. Адекватно только Царство Божие. Поэтому не ищите примеров в прошлом и настоящем. Ни в Америке, ни в Таиланде, ни в Новой Зеландии. Вот единственное небо. Вот если вот я все-таки продолжу про Фенимора Купера. Вот у него главный герой шпионил в стане британцев в пользу американцев. Вот христианин – это такой патриот Царства Небесного, засланный казачок, который заслан в царство Кесаря, но не для того, чтобы собирать информацию и докладывать создателю, что смотри, какие сукины дети на земле живут, пошли им потопчик, огонь, вот, если можно, еще немножко оспы и тифа, и хорошо с дизентерией, в наказание. Вот мы, наоборот, мы доносим тем, среди кого живем, тайны Царства Божия, тайны любви, тайны разума, тайны милосердия. Mm-hmm. А вот наш патриотизм.
А, кстати, отец, вот сейчас позволите, если позволите, после вопроса перейдем к телефонам, и, слава богу, много телефонных звонков. Вот, мне известно, да и, в принципе, я думаю, многим известно, что после 1917 года в Советском Союзе до 1930 термин «патриотизм» носил резко негативный характер. Вот почему так было, кстати? А потом как-то к этому вернулись, к этому слову?
Ну, процесс был очень длительный. Mm-hmm. Дело в том, что Россия – военное государство. То, что социологи называют государство гарнизонного типа, их не так много было в мировой истории, но несколько было. Ну, например, кстати, Япония во время Второй мировой войны. Вот, государство гарнизонного типа. Революция и февраля, и октября, ну, октябрь – это переворот, но движущей силой в обоих случаях были солдаты. Это был военный переворот. И никаких других революций и переворотов Россия не знала. В военном государстве всегда армия делает политику. Хотя большинство русских убеждены, что как раз военных переворотов в истории России не было. Это удивительный самообман. То есть страна прячет от себя свою истинную сущность. Мы мирные люди. А что на запасном пути? Ну, это так, это бронепоезд на всякий случай. Вот. Поэтому революция прошла под лозунгом свержения царской армии, но очень быстро выяснилось, что не во имя мира, как это сперва декларировали, кстати, лозунг мира и земли – это был лозунг эсеров, а не большевиков. Большевики проповедовали войну во всемирном масштабе и, в общем, успешно продолжают выполнять этот свой план. Но в первые 20 лет патриотизм считался словом царского режима, дореволюционного, антипролетарским, и все, что связанное с ним, расценивалось как антисоветчина. Постепенно произошел перелом, потому что государству была нужна очень сильная армия. Очень сильную армию на пролетарском интернационализме не поставишь, потому что всегда станет вопрос, а что же, я вот был в походе на Варшаву, и в меня польский рабочий стрелял. Где тогда пролетарский интернационализм? И начиная вот одновременно с коллективизацией, с голодомором, уже Сталин начинает реставрацию царской идеологии, начиная с изменения учебников истории. Где-то к концу 30-х даже закрыли Союз воинствующих безбожников, о чем мало кто знает, и уже очень верно в школьную программу начинали вводить кусками дореволюционную идеологию. Во время войны процесс был ускорен десятикратно, и к 43-му году уже и православие возродилось, между прочим, вот, и стало легально, и в пропаганду включили, смотрите, православная колонна танковая Дмитрий Донской, вот уже ордена пошли с Суворовым и так далее. Ну, в общем, вернулась царская Россия, и погоны вернулись, и честь. Вот. Никто особенно не сопротивлялся, потому что внутреннего барьера-то не было для такого патриотизма. Вот. И царская Россия восстановилась, и к нашему времени она уже восстановилась почти полностью, за одним маленьким исключением. В царской России был империализм, шовинизм, милитаризм, но были и представления о чести. В современной России шовинизм, милитаризм, империализм есть, а представления о чести царские, офицерские – утрачено напрочь. Ну, как, собственно, и представление о том, что такое православие, что такое вера. То есть остался высушенный хитиновый такой панцирь, как от таракана дохлого. Вот, а внутри какой-то довольно малоприятный организм.
Угу. Ну что ж, очень интересно. Идем далее. Значит, сейчас переходим к нашим дорогим слушателям. Слава Иисусу Христу, витаем вас. Назовите, пожалуйста.
Слава Иисусу Христу! Шалом!
Так, слухаем.
Михаил, я хотел спросить отца Иакова такую вещь. Я слушаю его передачу по радио «Свободу» ночью. Это обычно бывает буквально каждую субботу, воскресенье ночью. И вот однажды, где-то недель пять назад или четыре, я услышал его передачу с мужчиной и женщиной. Он беседовал, и у мужчины как бы то вырвалось, может быть, он высказался, а может быть, я не дослышал, что у матери Терезы были какие-то юридические высказывания. Может, я не услышал. Я желаю вам всего хорошего, да благословит вас Господь Бог.
Ой, да. Я понял. Нет, конечно, я не говорил, что матери Терезы были еретические высказывания. Речь шла о другом. Речь шла о том, что мать Тереза в последние годы своей жизни, как показал ее дневник и некоторые ее письма, которые рассматривались во время беатификационного процесса, причисления к лику блаженных, а потом святых, у нее было то, что называется прохождение через пустыню веры. У нее молитва не получала того жаркого, теплого, светлого ответа, к которому, слава Богу, привычно, я думаю, большинство из нас, что ты молишься, и тебе на сердце вот как некоторые капли росы. Вот. Это, я думаю, испытание, которое посылается людям, способным его выдержать. Испытание, в сущности, неверием. Когда человек лишается опыта веры, ну, лишается-то он лишается, но он может и не стать атеистом. В этот момент, ну, как бы сказать, вот у меня больные глаза, сильная близорукость, и когда на месте храма Христа Спасителя был бассейн, я ненавидел туда ходить, потому что там надо было, чтобы попасть в бассейн, поднырнуть. Там уходил такой перемычка в воду, цементная, бетонная, вот, и нельзя было не погрузиться целиком, более того, это надо было сделать с открытыми глазами. А там была хлорка и щипала. И как я это ненавидел, а у нас там уроки проводились. Вот, и я думаю, что вот прохождение через дни, недели, годы, ну, несколько лет, это как адская вечность. Ты перед распятием на коленях, и ты не слышишь того, кого любишь, ну, я не знаю, сам, ну как вот в семейной жизни мужик возьмет, а злится на жену и замолчит. Бывает такая саморазрушительная реакция в семейных ссорах. Но вы представляете, что чувствует женщина? Или наоборот? Вот. Поэтому мать Тереза вот это испытание прошла, веры не потеряла. И помните, знать об этом испытании надо, потому что не все из нас великие святые, а Господь может провести каждого.
Ну что ж, идем дальше. Телефонный слушатель, радиослушатель. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста. Алло, алло. На жаль, не дочекався. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богом.
Оксана, дякую Богу за те, що ми в Україні маємо приклад свіжої істинного патріотизму. Я маю на увазі того архіпастиря, який за своїх овець життя кладе, Петра Мальчука. Він є зразком для пастирів і нас овець. В цьому можна пересвідчитись в його книжці «Зелені пасовиська». Які це були проповіді, це була істина, ту, яку цей світ боїться.
Дякуємо, дякуємо, пані Оксані. А може ви, отець Яков, не знаєте, у нас в Києво-Житомирській єпархії случилось, ну, горе, да, з одної сторони, да, то, что на выходных не стало нашего архиепископа, ординария Петра Мальчука. Он пребывал в Белоруссии на Евхаристическом конгрессе и в ночь с 26 на 27 от сердечного приступа скончался. Вот сейчас как бы мы пребываем в такой скорби, с одной стороны, с другой стороны, в радости, потому что, ну, отошел в дом отца наш архипастырь. И вот пани Оксана напомнила нам о том, что действительно у нас был и есть архипастырь, которым стоит гордиться. Только присоединяемся к подобному свидетельству. Идем дальше, слухаем наступного слухача. Говорить, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, слухаем вас.
Вот относительно, чем патриотизм от национализма отличается? Патриотизм – это выступать за свою страну и за свое, а национализм – это выступать против кого-то в этой своей стране. Я это воспринимаю именно так. А террористы от повстанцев отличаются тем, что у повстанцев есть легитимное признание их деятельности. Вопрос к господину Кротову у меня такой. Вот зять Ивана Охлобыстина, такой себе Алексей Мельчаков из Петербурга. Сам родом из Петербурга, но нацист. Неоднократно привлекался за живодерство. И сейчас воюет 2 года на стороне Новороссии. Можно ли такое двуногое вообще считать человеком? Как его зять Иван...
Ну, давайте все-таки в терминологии полегче, но а вопрос понятен. Пожалуйста.
Ну, так видите, пан Слухач, видите, у вас как-то и одни, и другие, все как-то оказываются там уже во втором или третьем кругу ада. Ой, это наш такой вот христианский спорт. Бросать людей... как дротик, в мишень, и вот какой круг ада определить? Я слышал, что отца Ивана Охлобыстина тут госпитализировали на алкогольной почве. Значит, вы понимаете, конечно, он человек, все люди, все. Янукович, Гитлер, Путин, Охлобыстина, зятья Охлобыстина, жены, дети Охлобыстиных. Вот все люди, Пол Пот, Брежнев, Геббельс, все. За всех умер Христос. К каждому обращено Слово Божие. И я более того скажу, перед лицом святости Божией различие между самыми святыми, матерью или Терезой, там, владыкой Петром, вот, и самыми грешными очень и очень невелики. И благодать Божия нужна абсолютно каждому, а иначе ничего не поможет. Ну, хороший пример вот с повстанцами – и террористами. У повстанцев есть легитимация. Это основной тезис нынешней кремлевской рашистской пропаганды против Украины, что у коллаборационистов, которые помогают российской армии в Донецке, на оккупированных землях, там, в Крыму, что у них есть легитимность, потому что, ну как, вот мы кровь проливали, вот, а им там ущемляли их права и так далее. Вы знаете, нету такой легитимности. Легитимность от слова «закон». Есть закон Божий. Он высшая наша легитимность. Это все равно, что сказать, что вот я изменяю жене, но у меня это легитимно, потому что жена мне изменяет. Вот. А тот ходит в публичный дом, хотя жена ему верна. Но нету в заповеди Божией «не прелюбодействуй, если твоя жена тебе верна». «Не прелюбодействуй вообще». Вот мало ли что там с женой случится, может, она тяжело болеет, все равно не ходи в публичный дом, вот, все равно не смотри на сторону. Вот. Точно так же и здесь. Вот националист – это тот, кто в своей стране поднимает руку на ближнего. Но вы понимаете, ведь когда здесь, в России, там убивали Бориса Немцова, кто у нас последний-то, да, из таких ярких людей, вот, когда убивали Политковскую, они, ну как говорили, во-первых, о, смотрите, это же евреи, еврейка, значит, сколько раз я слышал «Go to Israel» жидовской морды, вон, давеча в интернете целый плакатик нашел с собой и предложением депортировать меня на историческую родину в Израиль. Вот, так что я должен быть патриот Израиля от того, что, боже мой. Нет, я думаю, что националист – это всякий человек, который ставит нацию выше любви. И тут неважно, делает ли он так по отношению к иностранцам, к соседям за рубежом, или по отношению к родной жене, или к соседу по лестничной клетке. Вот патриотизм должен быть очень жестко размещен в определенной иерархии ценностей. Вот, и поэтому... Но еще раз скажу.
Окей, я понял. Отец, давайте теперь сделаем такой, может, краткий анализ, да, вот какое государство патриотическое и какое нет, вот по тем законам, которые они принимают, например. Вот смотрите, ну, не знаю, как у вас, в России, наверное, нет, а в Украине, то этот вопрос болезненный, он где-то последних лет 15, наверное, очень болезненно. Я имею в виду вопрос языка. Сколько должно быть государственных языков? Поскольку постольку у нас на русском языке многие общаются, то говорят, что его нужно государственным сделать. Ну, антагонисты этого утверждения говорят, ну, разговаривайте себе, но государственный у нас один. Документация должна быть только на украинском языке, поскольку мы все тут в Украине вообще-то живем. Ну, и дискуссия не прекращается, одни спекулируют на этом вопросе, другие как бы пытаются себе увеличить количество, ну, людей, которых будут на выборах голосовать, ну и так далее и тому подобное. Одни считают так, другие по-другому. Третьи вообще говорят, что нету никакого вопроса для дискуссии. Вот, например, в Швейцарии вообще 4 государственных языка и ничего, и никто не считает из-за этого Швейцарию не Швейцарией. Вот так. Отец, вот как государство патриотическое должно решать языковую проблему вообще в этом плане?
Патриотическое государство – это что-то вроде пухового молотка. Государство не бывает патриотическим и непатриотическим. Государство – это инструмент типа лопаты, пианино. Патриотическим и непатриотическим бывает культура внутри государства, люди внутри государства. Конечно, дай бог, чтобы Украина стала Швейцарией, но я вас уверяю, когда в Швейцарии шли войны между кантонами, а они там очень даже таки шли, конечно, разговоры были на очень разных языках. С моей точки зрения, вот если говорить по-христиански, потому что язычникам я не решусь давать советы, а христианину я скажу так, нету специфических христианских заповедей. Все, чем наша христианская мораль, мораль Библии, отличается от светской морали, это градус или степень. Как сказал Господь, что когда вас просят пройти километр, пройдите 2. Просят дать рубашку, отдай пиджак. Просят килограмм проса, насыпь килограмм и еще сверху горку. Это и утрамбуй, и горку. Значит, давать больше, чем ты должен дать, давать больше, чем тебе вернут. И когда Господь нам дается Небесным Отцом, Бог дает нам бесконечно больше того, что Он нам должен дать, потому что Бог нам ничего не должен, а Он дает нам Спасителя. И Бог не рассчитывает получить назад и получает труп, мы ему швыряем, а уж Он его поднимает из мертвых. Так вот, русские в Украине не имеют права заикаться про то, чтобы русский язык стал государственным. После 2 веков принудительной русификации, во время войны с Россией и чего-то сейчас, если бы я жил в Украине, я бы своим прихожанам сказал, что все, давайте служить по-украински. Я буду сам там с дурным акцентом. Но это дело просто совести христианской, не русской, христианской, дать нашим близким и соседям в Украине, которые говорят по-украински, дать им речь на украинском в знак солидарности. Потому что солидарность – это второе имя церкви, соборности, вселенскости. Вот. И именно потому, что мы сильнее, мы должны дать слабейшим встать на сторону слабейшего, помочь ему сохранить жизнь. А сохранение украинского языка сейчас – это как сохранение жизни. Это речь русского христианина. А если бы я был украинским христианином, я бы сказал, что, ну, конечно, никакой цензуры. Мы просим этого у русских, мы объясняем, как нам тяжело, как трудно в магазине найти, как мне давеча написали Льюис Кэрролл «Алису в стране чудес» на украинском. Трудно подростку в школе найти Шекспира на украинском. Вот. Где эти книги? Я когда это узнал, у меня прям волосы дыбом встали. Вот. Так что здесь, как и вообще в большинстве жизненных ситуаций, патриотизм – это идеологическое состояние. Это не монолог, это не «я один решаю». Это даже, и тем более, это не перетягивание каната. Патриотизм – это скорее как пилка бревна двуручной пилой. Когда вот такой вот кряж, сколько я с отцом таких кряжей перепиливал. Вот, я был уже сильный, юный, 20-летний, а он был старик, у которого за плечами 3 войны, и 18 лет лагерей, вот, скукоженный, 45 кило, вот. И вот кто в этой ситуации скукоженный старик, а кто сильный молодой? Я не знаю, но надо предполагать, что другой слабее тебя. Тогда появляются шансы разрешить проблему, сделать уступку, не бояться, что ты проиграешь, что тебя обкрадут и так далее. Потому что в духовной жизни и в политической жизни тот, кто больше дает, тот освобождает место для нового созидания, для нового творчества, потому что его душа освобождается от страха, от испуга, все то, что парализирует творческое богоподобное начало в человеке.
Окей, тогда насчет второго закона. Я не знаю, насколько Ну, это относится к патриотизму, хотя мне кажется, что, в принципе, самым непосредственным образом. Но вообще, все-таки, могут ли разрешаться аборты в государстве, которое, ну, показывает себя как патриотическое государство?
Мне очень хочется ответить, как моя внучка. Когда ее спрашиваешь, ты будешь кашу? Она говорит, да, конечно, ну давай. Она говорит, не сейчас. Я говорю, когда? Она говорит, это секрет. Где она этому научилась? Она скоро будет говорить, я только в присутствии адвоката отвечу. Тут я скажу так. Я хорошо знаю римо-католическую концепцию, что надо быть социально ответственным. Политик, если он римо-католик, обязан обязательно бороться с законодательным разрешением абортов. Вот. У меня, может быть, слишком православная позиция, такая рыхлая, как овсяная каша. Вот, что не нашего ума это дело. Вот, не поставил нас Господь судить людей мира сего. Поэтому что у них там в парламентах, в думах, в радах? Вот, я, конечно, предпочел бы, чтобы всюду было 10 заповедей и второзаконие немножечко, не все только ради Бога. Вот, но... Я трезво понимаю, что христиан и в современной Украине, и даже в современной Америке, и в России тем более, меньшинство. Вот. У нас такая точка зрения, у кришнаитов, индуистов другая. Ну, я, кстати, не знаю, какая индуистов точка зрения на аборт, понятия не имею. Вот. Но вы понимаете, если всем в иудаизме, если я не ошибаюсь, более спокойно относятся к абортам. Вот, а это же наши прямые братья и предки по вере.
Нет, отец, вот, ну, если в этом плане посерьезнее, но те, кто крестились у нас, да, и те, кто в церковь ходит, по крайней мере, в Пасху и Рождество, ну, многие из них ходят в абортарии, но это... Ну,
это совсем другой вопрос.
Да,
вопрос,
понимаете?
Простите, ну... что же у меня про государство-то? Государство ко мне на литургию не приходит. Я не помню, что ко мне к чаше подступило государство, сложив ручки, и сказало, государство меня зовут. Я государство не причащал.
Да, самым непосредственным образом, мне кажется, и относится, потому что вот лоббисты тех законов говорят, вот люди... требуют, чтобы разрешали, потому что вот многие делают и считают, что это их право и так далее, и тому подобное. Они же опираются, эти политики и лоббисты, на каких-то конкретных людей, на какие-то конкретные организации.
Да, кого они лоббируют? Вот. Все мои разговоры с женщинами на эту тему показывают, что абсолютное большинство женщин выступает за разрешение абортов. Женщин, которые... за законодательное запрещение абортов, в том числе верующих женщин, очень немного. Вот. А обсуждать это надо прежде всего с женщинами, потому что им вынашивать и им рожать.
Ну и почему только же? Мужчины тоже же заставляют делать аборты, и грех делится на два в таком случае, да?
Грех делится на два, но все-таки непосредственно тело женское, ну что делать? Вот. Как мне сказала жена, тебе же... Вот там, ну, представь себе, что тебе в задний проход зонтик засунут, и начнут раскрывать. Вот это роды. Она у меня из долгородящих, она оба раза очень долго были схватки, уж она там намучилась, и уж так кричали, это Загорский роддом под Сергиевой Лаврой. Вся палата кричала, что больше никогда мужика к себе не подпущу. Вот, значит, если всерьез... законодательный запрет абортов породит больше проблем, чем решит, это хорошо известно из практики. Вот. Законодательного запрета абортов не было в течение многих веков, и именно в христианских государствах, как ни странно. Вот. То есть церковь, конечно, не одобряла аборты, но и уголовного наказания за аборты не было. Если мы запретим аборты, то придется вводить уголовное наказание. Куда это приведет? Опять вырастет число подпольных абортов. Я из медицинской семьи по материнской линии, а по другой, из педагогической, я не знаю ни одного врача, ну, православного, правда, который бы был за запрет абортов. Простейший пример, недалеко ходить, митрополит Антоний Блум, который был хирург. Вот. Уж владыка Антоний не либерал, мягко говоря, и даже монархист. Но когда речь шла об абортах, у него прямо как будто бы включалась какая-то вот лампочка, как у скорой помощи, он тормозил и говорил: вы представляете, сколько будет смертей от подпольных абортов? У него это было на первом месте. А он жил в эпоху, когда аборты в основном были запрещены в католической стране, во Франции. Вот. Так что вопрос чудовищно сложный, но ведь вопрос в другом. Что это за община христианская, что это за приход христианский, в котором прихожанка идет делать аборт, не сказав священнику, не поговорив со священником? Это плохой приход. Это формальная община. Тут нету настоящего духа христианского единства, тут нету духа христианской семьи. И, в общем, это безобразие. И этот приход надо... Ну, не разгонять, но как-то переформатировать. Значит, мы ради галочек набрали в этот приход совершенно неверующих людей, вот, и теперь хотим, чтобы государство компенсировало и как-то смягчило наши ляпы. Приход. Ну, если взять более мягкую тему, был до революции в Москве на Арбате священник Иосиф Фудель. И он поставил, и он, я помню его статью, и он вот что писал, то выполнил. Вот. Он был настоятелем церкви на Арбате, там в основном жила тогда интеллигенция университетская, потому что университет на Маховой. Вот. И он сказал: недопустимо обсуждать вопрос, подавать милостыню нищему на паперти или не подавать. Недопустимо, чтобы на паперти были нищие. И он добился того, что у них в приходе, как только появляется кто-то на паперти, кто-то подходит, староста, не староста, мирянин, там, профессор, Бердяй в этом приходе был, вот, и выясняет обстоятельства человека вот этого. Почему на паперти что-то сгорело, кто-то умер, инвалидность, еще что-то. Тогда ведь пенсии и собеса не было. Вот. И у него никогда никто не сидел на паперти. Я думаю, что это образец церкви, потому что это не в индивидуальном порядке люди подходили, это приход собрался, обсудил и постановил. Вот то же самое с абортами. Почему девочка боится сказать отцу, что она беременная? Значит, у нее не сложились отношения с отцом, да и, скорее всего, с матерью, и она идет делать аборт. Ну так не надо так пугать детей. Девчонка залетела. Пусть она знает, что папа простит, ребенка примет, вырастет и все равно поможет ей поступить в вуз и сделать карьеру. Христианин должен быть на подхвате не там, где запретить и наказать, а там, где помочь, там, где сказать. Ведь огромное количество людей, в том числе взрослых женщин, если им сказать, что «ну, матушка, ты вот роди, а мы ребенка отдадим там в семью вот бездетную». Или я в свою возьму, честное слово. И она не согласится, она пойдет делать аборт. Почему? Я слышал объяснение, думаю, искренне стыдно. Вот. Стыдно сделать добро. Значит, что-то глубоко вывихнуто, а если это моя прихожанка, я не смогу исправить. Значит, это и мой грех. Так что это, в общем, довольно сложная, мягко говоря, проблема.
То есть, подытоживая, можем сказать, что мы вынуждены продолжать жить в этом законодательном грехе разрешения абортов. Ну, вынуждены, потому что регуляции этой проблемы нет и в ближайшее время не может быть через ряд причин.
Ну, как говорят судьи в разных судебных сериалах, что суд не выбирает между хорошим и плохим. Наказывать человека плохо, по-любому. Суд и судья живой нужен для того, чтобы не компьютер бесчувственный, вот прочитав дело, значит, пробил по базе какой закон и суммировал. Суд нужен, потому что нужно человеческое сердце. Суд выбирает, если угодно, между разными разновидностями зла. Вот, он выбирает золотую середину между одним недопустимо и вторым недопустимо. Почему надо запретить смертную казнь? Ну, невозможно.
Это отец, а как вы считаете, большее зло – это на законодательном уровне разрешить или же все-таки запретить и искать методы, чтобы этих абортов ставало все меньше?
Ну, практика показывает, что таких методов нету. Вот. Нет, практика запрета проверена хорошо. Еще раз скажу, ее не было до 19 века реально. Ну, правда, акушерства почти не было до 18 века.
Вот.
Вот. Но, конечно, плод изгоняли в средневековых епитимейниках и покаяльниках католических. Есть отдельное наказание за аборт. Кстати, довольно мягкое. За аборт полагалось меньше лет без причащения. Никакой тюрьмы, упаси Бог. И наказывали только женщину, а не врача. Вот, за аборт полагалось, по-моему, лет 10 отлучения от причастия. Вот и все. Ну, давайте примем на государственном уровне такой закон. Вот, во всяком случае, сейчас мы живем в мире...
Кстати, вот что-то в этом есть.
Что-то в этом есть.
Что-то в этом есть.
Сатанинское. Вот, что вы, государство близко нельзя подпускать к таким деликатным вещам, как вера, как человеческое сердце. Вот.
А с другой стороны, отпускать далеко тоже нельзя, ведь понапринимают там разных законов-то страшных.
Наш христианский долг...
Не молчать на зло, но насколько говорит катехизм католической церкви.
Да, ну что тут, и Лев Толстой тоже самое говорил, и Эмиль Золя тоже самое говорил.
Но они уже после католической церкви просто говорили.
Да, Эмиль Золя, наверное, был формально католик. Вот. Да не мы придумали это, и до Библии, я думаю, это было. Человек рожден, чтобы говорить, а не чтобы бить по голове другого. Это обезьяна может. Дан нам язык, давайте языком убеждать. Это как и с русским языком в Украине. Потому что я прямо скажу, я вот много читаю по-украински, то, что мне нужно, интересно, вот, но еще больше я читаю на английском. Поскольку я занимаюсь историей всемирной, я больше читаю на английском, французском и немецком, немножко на польском, чем на русском. Вот. Значит, надо стараться быть интересным. И все проблемы с абортом или с самоубийством, я думаю, это проблемы от тоски, от испуга. Сатана пугает человека, как он запугивал Иуду, что тебе нет прощения, что ты в тупике. Стены сейчас сомкнутся, и ты погибнешь. И долг церкви не столько перед парламентом демонстрировать с надписью «Запретим аборты», сколько показывать отчаявшимся, боящимся людям, что выход есть, что можно родить, что нужно родить. И это будет на пользу и ребёнку, и тебе.
Отец, я просто, извините, напомню вам цифры, из-за которой я этот вопрос вообще поставил. Да? Вот у нас часто очень церковные иерархии, не только они, говорят, что со времен независимости в Украине, кстати, и покойный архиепископ Петр Мальчук говорили, что в Украине было сделано порядка 40 миллионов абортов. Это с 91-го года. Это ужасная цифра, с которой надо было бы что-то делать каким-то образом. И поэтому этот вопрос поднимается, да, неоднократно. Что же делать? И что же делать в этом моменте церкви? То есть, получается, это проблема в первую очередь даже не государства, то, что столько абортов, а церкви, ну, как я понял по духу вашего ответа, раз государство это решить не может, оно выбирает между злом и между еще большим злом, то вопрос аборции – это вопрос церковный, да? Ну, как бы я так понял.
Не только церковный, разумеется. Я вас уверяю, что большинство неверующих людей, секулярных людей, совершенно не одобряют аборты. Более того, любая женщина знает, насколько вреден аборт.
Хорошо, соглашусь, так чья же это проблема тогда?
Это проблема общая. Наш вклад, прежде всего, молитва, страдания, и уж, конечно, в своем приходе, в своей общине. Но это должна быть настоящая община, чтобы не было такого, что ребенка вот покрестили в детстве, водят в церковь, а потом, глядь, ей 14 лет, она уже аборт сделала, потому что все было формально, для галочки. Ты украинка, ты ходишь в церковь. А священник с ней не дружил, священник с ней не общался. Про ее детское взросление и там проблемы 9 лет и 11 ничего не знал. Вот и родители с ней не разговаривали. Ну что это такое? Разговаривать надо. А борьба с абортами, как мы хорошо знаем, она и на другом фронте. Но тут и православные с католиками затык по планированию семьи. Вот.
Ну что ж, отец, к сожалению, должны заканчивать эту программу. но ожидаем от вас анонса на следующую.
Ну, давайте попробуем про общинность поговорить, потому что, видите, здесь ведь утыкается в церковную жизнь. Церковь – понятие абстрактное, община – понятие конкретное. Вы мне расскажете, как у вас, я расскажу, как у вас.
А мы по этому поводу уже общались, про церковь и общинность, да, было,
отец. Общался, значит.
Да.
Ну, ладно. Хорошо, можно поговорить за искусство, за королей, за монархию, за демократию. У вас там выборы, кажется.
У нас всегда выборы.
Не в ваших условиях надо каждую неделю проводить выборы, а то засиживаемся.
Значит, про демократию, да, отец? Политическая тема. Хорошо, спасибо огромное, отец Яков. Це була програма «Неофіт». В ефірі Іваницький Сергій. Про патріотизм говорили за тиждень, про демократію. От такі у нас теми пішли. А з Богом, отець, спасибо огромное.
С Богом, с честью.